Продолжаем тему проповеди. Последние два дня мы обсуждали эту тему. Мы касались темы веры и также темы качеств проповедника. И для того, чтобы обрести определенные качества проповеди, необходимо убеждение, то есть необходимо знание и также убеждение в том, что мы говорим. Вера, убежденность. И для этого необходимо знать процесс. Процесс развития сознания Кришны, процесс деградации. И если человек не получит точного знания этих вещей, то в трудные времена ошибок, каких-то духовных трудностей, он может потерять решимость. Он может не понять, что происходит с ним, потерять веру. И поэтому Шопанишад говорит, что человек должен понять то и другое. Должен понять процесс развития сознания Кришны, процесс приобретения трансцендентного знания, процесс невежества также должен быть известен ему. Как действует этот принцип? Как живое существо обуславливается? Каким образом связывается с материальной природой? Как увеличиваются эти связи? Итак, мы видим, что в процессе духовной жизни мы можем чувствовать себя в нестабильном состоянии. Иногда у нас есть энтузиазм, иногда нет энтузиазма. Это означает, что иногда наша вера находится в твердом состоянии, иногда нет. И таким образом это означает, что иногда наше ложное эго, оно увеличивается, иногда оно уменьшается, да, аханкара, не что-то застывшее. Она связана непосредственно с душой, она обволакивает душу. И фактически это сознание. Аханкара – это сознание, но ложное сознание. Или как материальное сознание. Но уже это описывается как сознание. Ум, разум и ложное эго. Из них ложное эго уже описывается как сознание. Тогда как ум и разум не описываются таким образом. И важный момент. Так же как ребенок, маленький ребенок, он может чувствовать беспокойство, потому что он голоден. При этом он не понимает причину беспокойства. Он не знает, что он голоден. У него нет реализации, чтобы понять причину своих страданий. И мать насильно кормит его, почувствовав вкус, он принимает пищу, успокаивается. Он может не понимать причину своего плохого настроения. Это простой пример. Но в нашей жизни мы видим аналогичные примеры. Иногда мы не понимаем причины наших трудностей. У нас появляется вопрос, в чем причина? Все было хорошо? Почему-то я начинаю сомневаться, терять веру. Почему-то у меня пропадает энтузиазм. В чем причина? Ложные отождествления. Аханкара. Материальное сознание преобладает. И иногда преобладает духовное сознание. И так мы должны знать то и другое, чтобы майя нас не сбила с толку, не застала врасплох. Есть гуны материальной природы. И просто, когда живое существо сталкивается, соприкасается с ними, оно обуславливается гунами. Обусловленность означает, что ограниченность. Ограниченность восприятия, ограниченность понимания. Обусловленность существования, ограниченное существование. Например, я, тело – это обусловленное существование. И все, что выходит за пределы понимания этого тела, я не могу принять. Не могу принять как за истину. Очень сложно. осознать эти вещи. Поэтому мы видим, что в основном вся современная наука на уровне теории. На уровне теории. То есть они не могут выйти за пределы телесной концепции практически. На уровне теории они знают о разных измерениях. Они могут говорить о вечности, о Вселенной, о ее причинах. Но это всего лишь теории. Никто не знает точно. Понятия не имеют ученые. Прабхупада об этом говорил. Они умны, но не могут выйти за пределы телесной концепции. За пределы концепции обусловленности ложного эго. Итак, эта обусловленность означает, что видение, восприятие ограничивается. И в это ограниченное восприятие не входят концепции Бога, не умещаются. Слова шастры не умещаются в сознание человека. Он склонен отрицать эти вещи. Это означает обусловленный человек. И когда он обуславливается таким образом, то происходит следующая вещь. Заблуждение разума. Он запутывается. Он забывает, кто он есть. Это следующий этап. Забывчивость. Можем видеть в жизни много таких примеров. Как люди имеют эту склонность забывать, меняя общение. Человек может быть из каких-то интеллигентных кругов, как, скажем, Аджамила. Он был воспитан в браманской семье. Но он забыл об этом под влиянием общения с проституткой. Забыл об этом. Если такому человеку напомнить, ты же браман. Как ты можешь опуститься до такого уровня жизни? Как ты можешь поступать таким образом? Вспомни, твой отец браман, ты получил воспитание и прочее, ему напоминают. Но что он говорит в состоянии забвения, заблуждения разума? Я свободный человек. Я хочу жить свободно. Он думает, жить с проституткой – это свобода. И принимать интоксикации, наркотики – это свобода. Это заблуждение разума. На самом деле это рабство. Итак, обусловленность приводит к заблуждению разума. И мы, как проповедники, мы должны понимать, что все люди, включая проповедника, имеют свои заблуждения, имеют свои проблемы. Поэтому проповедник несет большую ответственность перед, в том смысле, что он говорит. Повторяет ли он слова шастр или предшествующих ачарьев? Либо он измышляет и какие-то теоретические предположения, выдвигает какие-то гипотезы, свои точки зрения. Важный момент. Есть два типа проповедников Гошти Ананди. Освобожденные и неосвобожденные. Освобожденный может говорить все, что хочет. Все с уровня освобождения. Он никогда не может противоречить шастрам. Он никогда не может противоречить Бхагавад-гите. Он может соответствовать с местом и обстоятельствами, давать знания по-разному. Может устанавливать определенные нормы и критерии, но не освобожденный, он следует за освобожденным, он повторяет за освобожденным. Итак, нужно учитывать, что хотя мы проповедуем людям заблуждающимся, мы сами не лишены этой склонности заблуждаться. Поскольку мы также обусловлены, мы не освобождены. Поэтому главный момент в этом, чтобы утвердиться, быть защищенным от влияния гун, повторять знания, передающие по цепи преемственности, быть звеном, не быть началом и не быть концом парампары. Быть звеном, промежуточным звеном в этой цепи преемственности. И не слабым звеном. Иногда бывает, что такая длинная цепь парампары крепкая, и одно слабое звено, все рвется, все прекращается. Ядая-дахи-дармася. Иногда религия приходит в упадок, Кришна говорит. Почему? Иногда звенья слабые. И не может быть соединения в этом месте. Попытка соединения может быть, но она обрывается. Почему? Заблуждение разума, обусловленность, ложное эго. И когда разум заблуждается, человек забывает свое истинное положение, духовное, это означает в результате, что у него усиливается аханкара, ложное эго. Ложное эго, аханкара означает, что он забывает истину и отождествляет себя с чем-то неистинным. То есть человек должен кем-то быть, кем-то стать. Как помните, Индра, он пытался понять свою природу, обращаясь к Брахме, и сначала пришел с демоном. Что Брахма сказал, что тот, кто поймет эту науку самосознания, он победит все три мира. Науку о самом себе. Индра заинтересовался полубогов, и демон тоже пришел, поскольку хотел победить все три мира. И Брама, он не сразу раскрыл знания. Сначала он сказал: принесите мне воду. Как гуру повелевают учениками, ученики принесли воду. Хотя Индра полубог, он занял смиренное положение. Демон тоже, с разными мотивами. Демон тоже занял смиренное положение, но мотивы у них были разные. Было два ученика у Брамы. Один был демон, а другой полубог. Брама проповедовал обоим, но истину не проповедовал всю. Как, например, Иисус Христос, когда Он начал проповедовать, за Ним ходили тысячи людей. Мы знаем это. Тысячи людей ходили за Ним. Но однажды Он сказал такую вещь, вслух: «Ешьте плод Мою и пейте кровь Мою». Он сказал такие вещи. И все люди, большинство людей стало думать, что Он говорит. Как можно принять такое? О чем Он говорит? Как можем пить Его кровь и есть Его плоть? Говорит, если не будете есть плод Мою и пить кровь Мою, не достигнете совершенства. Они буквально это понимали. И все ушли. У него было 1000 последователей, и все ушли. Осталось 12. И он их сам спросил: вы почему не ушли? И они сказали: ну, мы это понимаем иначе, то, что ты говоришь. Понимаем, что это касается духа, а не плоти. Что ты духовен, а не материален. То есть они сказали. И это его ученики были. И так же сделал Брама. Он сказал: что увидели в отражении воды? Себя, сказали Индра и демон. Это и есть вы. Все понятно, подумал демон. Вопросов больше нет. Больше вопросов не было. Чтобы покорить все три мира, нужно развивать способности тела. Это прогресс. Но здесь, в соответствии с этим, о чем мы говорим, это деградация, это обусловленность, это забвение истинной природы. И Брама сказал сначала такую вещь. Вы это тело, он сказал. Он проповедовал фактически атеизм. Для кого? Для демонов. Демон сразу ушел, таким образом получив знания. Индра, уходя, думал: нет, что-то здесь не то. Брама чего-то не договаривает. И он подумал: ну, если я это тело, то какой толк от этого? Тело рождается, стареет, болеет и умирает. Все кончается. Вернулся снова. Он уже был один. И он стал служить Браме 33 небесных года. Брама снова спросил: Индра, чего же ты хочешь? Я же дал тебе знания. Да, я получил это знание, но я не получил счастья с этим знанием. Я не получил духовного блаженства. Ведь тело временно. Да, ты прав, сказал Брама. Тело временно. Это не полное знание. Настоящее знание. Запомни, Индра. Ты — это тонкое тело. Тело сна. Ведь во сне ты более свободен. Ты можешь летать, можешь наслаждаться на другие планеты. Да, подумал Индра. Брама верно говорит. Такое происходит во сне. Полубогам снятся удивительные сны, на самом деле. Сны отличны от реальности. Иногда у нас тоже такие бывают божественные сны. Очень редко. Но полубоги очень часто видят такие сны. Они очень наслаждаются в снах. Даже больше, чем в действительности. Сон для полубога — это блаженство. А для нас это тамагун. И Индра, он был сбит с толку этим ответом, подумал, может быть, так и есть больше счастья во сне. Но уходя, он думал: нет. Иногда будут плохие сны. Иногда летаю, иногда и падаю. Он снова с собрами. Бывают падения, сказал он. Бывают не всегда хорошие сны, бывают и кошмары. Кто же я? Тогда Брама сказал: запомни, Индра, ты готов получить знания. Ты ничто. Пустота. Тебя на самом деле нет. Что мне важно, чтобы проповедовать буддизм ему? Он все философии применял, Брама. Индра вообще не знал, что сказать. Этот счет. Может быть, это и так, Брама, может быть, и прав. Но почему-то я не хочу быть пустотой, я хочу быть кем-то. И так, если человек получает такие знания, он удовлетворяется, он хочет быть кем-то. Он себя хочет отождествлять с чем-то, соответствующим его желаниям. Но Индра не нашел в этих трех наставлениях соответствия со своими желаниями. Подумал, может быть, я и пустота, действительно. Но почему я не радуюсь, когда слышу это? Я хочу быть хоть кем-то. Я не хочу исчезнуть, прекратить свое существование. Он остановился в Браме. настырно и смиренно, одновременно и смиренно, и сказала: «Мне не приносит счастья это знание, Брама, есть что-нибудь другое? Есть какая-нибудь другая истина?» Брама рассмеялся от души и сказал: «Индра, молодец, Индра, Джая! Слушай же внимательно, Сачидананда Виграха!» Стал говорить Чинтамани про Карасадма Сукалпа Врикшам. «Ты такой же, как он, качественно вы одинаковы с ним. Есть божество, есть Бог». Итак, когда разум заблуждается, аханкар увеличивается, и желание отождествляться с материей также увеличивается. Вот мы видим людей, которым проповедуем. Вот мы в состоянии желаний, отождествлений. И люди хотят отождествлений, новых, нью. Их вдохновляет вся цивилизация на это. Реклама – главное место, передовое место сейчас играет в этом. Все сейчас, на передовой реклама. Проповедь называется это. Проповедь всегда впереди, правильно? Итак, у них реклама всегда впереди. Это тоже проповедь. Проповедь новых отождествлений, новых форм, новых качеств, как они думают. Хотя все это пережевывание пережеванного. Итак, мы видим людей в состоянии аханкары. И вследствие этого ум человека становится страстным. Страстный означает, что он влияет на разум. Такой ум, страстные желания, похоть и вожделение проникают в ум через аханкару. И только затем, сначала в уме начинает наслаждаться всем этим. Видеть, что это не лишено вкуса материального существования. Но тебя Джамила сначала просто увидел, не сразу деградировал. Он думал об этом. Он не мог это выкинуть из ума именно. Страсть проникла в ум. А Джамила каким-то образом себя отождествлял с телом. Это означает, что у него была какая-то концепция наслаждения. И как только он увидел объект наслаждения, этот объект вошел в ум и закрепился там. Он запомнил эту проститутку в состоянии наслаждения. У него возникло желание наслаждаться точно так же с ней. Он вынашивал это желание многие годы, говорится, что он был тогда юношей. Через многие годы он осуществил свое желание. Когда страсть не влияет на разум, разум начинает деградировать, поддается. То есть вожделение проникает в разум в этом случае. Разум поддается, он влияет на ум, в свою очередь, тоже. И ум начинает свободно уже мыслить на эти темы. В уме начинается свобода, освобождение, мукти. Нет ограничений, означает. Он подключает воображение, желание, и в уме наслаждается как хочет. Ум помогает ему воображать все эти картины, вдохновляет его. Эти образы влияют на разум, и затем разум подключается и начинает планировать удовлетворение чувств. Да? Планы партии, планы народа, пятилетки. Планы есть у людей. Может быть, сейчас у них меньше планов или даже больше планов. Просто, может быть, их планы не очень-то осуществляются. Но они планируют, иначе не могли бы жить активно, так с энтузиазмом действовать. Мы видим, что люди в состоянии заблуждения, и тем не менее с большим энтузиазмом действуют. Очень интересный момент. А преданный иногда теряет энтузиазм. Значит, так, план в разуме. Если в наш разум проникает сознание Кришны, все в порядке. Разум очищается, можем достичь постоянного энтузиазма в преданном служении. Если ум еще, разум не очищен от страсти, наш принцип именно очистить разум от страсти. Буддхи-йога означает разум, чистый разум. И таким образом разум планирует удовлетворение чувств, и затем начинается общение с объектами чувств. И когда человек общается с объектами чувств, он думает: ничего страшного, все очень хорошо получается. Например, я курю, ничего плохого там нет. Он так думает, таким образом. Покрывается невежеством, смотрите. Страсть порождает невежество. Но тебе не стало хуже. Смотрите, человек может пить, курить, принимать наркотики, заниматься незаконным сексом, есть мясо животных убитых. При этом он думает, что он неплох. Не думает, что он плох. Он не думает, что он живет в греховной жизни. Очень сложно ему объяснить эти вещи. И когда он общается с объектами чувств, есть признак. Есть признак того, общается человек с объектами чувств или нет. Касается также преданных, приходит беспокойство в ум, обеспокоен желаниями. Он повторяет Хари Кришна, Он старается соблюдать и следовать всему, но он чего-то хочет постоянно. Он хочет чего-то постоянно. Его желания не кончаются. Беспокойство от желаний. Ум обеспокаивается желаниями, означает, что есть страсть, есть планы, есть какие-то скрытые мотивы, от которых он еще не очищен. Признак обеспокоенный ум. Суетность, неуспокоенность. Ему сложно прочитать все круги сразу. Иногда это вклинивается страсть в жизнь преданного. Нарушает его садану очень сильно. Эту способность углубленно, внимательно воспевать святое имя. Итак, на этом уровне человек не может уже передавать трансцендентные знания, когда он планирует удовлетворение чувств. Преданные отличаются именно от материалистов тем, что они не планируют удовлетворение чувств. Иногда они могут срываться по привычке, из-за кармы, из-за внешних обстоятельств, но они не планируют этого. Это уже существенная разница. Но если человек планирует удовлетворение чувств, ему не место в сознании Кришны, говорится. Он должен постепенно отказаться от этой концепции, иначе он не удержится здесь в сознании Кришны. В этом случае это материальное существование должно быть, если у него материальные планы. И когда он обеспокаивается желаниями таким образом, вот тогда он теряет контроль над чувствами. Все, это уровень животного сознания, жизни. Он не управляет чувствами, чувства управляют им. И он заблуждается еще больше страстью и начинает совершать греховную деятельность. Под видом какой-то добродетели, какого-то изма. Облекает это в какие-то формы. А сейчас уже никаких форм. Нет, все делается почти, практически открыто в кали-югу, все открывается. Все становится очевидным. Еще до некоторого времени, да, люди скрывали эти недостатки, сильно пытались скрыть эти недостатки, сейчас уже нет. Сейчас культура такова, что они открывают эти недостатки, наслаждаются этим. Сенсации всевозможные, наслаждаются этим. Культура другая. И когда он совершает грех, он деградирует дальше и продолжает, и продолжает, и продолжает. Итак, мы видим, что все начинается с общения об условленности. Потом применяем тот же самый принцип сознания Кришны. Меняем общение. И мы обуславливаемся садхана-бхакти. Садхана-бхакти. Это означает, что мы можем стать фанатиками сознания Кришны. Садхана-бхакти. Фанатизм будет иметь место. Потому что это обусловленность. Как пример обусловленности материальной. Но поскольку это садхана бхакти, это бхакти, она очищает человека от всех обусловленностей. Он видит, что смысл не во внешней форме садхана бхакти, не усилий не ради самой аскезы, а что садхана бхакти имеет внутренний смысл, внутреннюю природу. В процессе исполнения садхана бхакти предполагается, что человек может понять внутренний смысл преданного служения. В этом случае, когда он понимает это, он планирует духовную жизнь. Планы, разум ощущается, разум планирует, разум подключается, помогает ему. Это означает, что сначала он получает милость в форме вкуса, в форме садхана бхакти, и затем он может развивать этот вкус. Развивает подобно садовнику, Господь Читания говорил, садит семечко, поливает его воспеванием, огораживает его от оскорблений. И он культивирует, он вырывает сорняки, и он ухаживает внимательно за всем этим. Это дело рук самого человека. Господь Читания говорил, нужно стать садовником. Все мы получаем бхакти от биджу, а духовного учителя и нужно стать садовником. Культивировать человек должен сам. И когда он культивирует бхакти, он сталкивается с какими-то непонятными вещами для него. Это как новое растение. Может заболеть растение. Что делать, как тулоси, например. Нужно знать, как ухаживать за ним. Есть даже книжка, как это делать. То есть мы обращаемся к знанию. Если мы выращиваем тулоси, мы обращаемся к знанию. Что делать в этом случае или в другом случае. Клещ может завестись там. Или в почве какое-то насекомое. Или может быть земля не того состава. И может быть воду используем неправильную температуру. И прочие сквозняки могут быть. Мы понимаем характер этого растения, его природу. И также бхакти имеет свою природу. И таким образом человек становится садовником и изучает бхакти. Вот таким образом, с помощью той же садханы, бхакти. Итак, вся эта машина, о которой мы сейчас говорили, она приводится в действие энергии вожделения, желанием наслаждаться. тогда необходима материальная условность, материальная природа, материальные качества, с которыми человек хотел бы соприкоснуться, каким он хотел бы стать в этом мире. И принцип заключается в том, что каждый хочет стать великим в этом мире. Материальное сознание таково. Материальное сознание. Но как можно стать великим в этом мире? С помощью какой гуны? Только тамагуны. Однажды Господь Шива сказал об этом Господу Кришне. Санкаршане, я не помню. По-моему, это был Господь Вишну, да, форма Вишну. Каким-то образом он обратил Господа Вишну, и Господь Вишну спросил его, чего же ты хочешь, спроси благословения. И Господь Шива сказал об этом. Я хочу стать выше тебя. Занять положение выше тебя. Господь Вишну сказал, хорошо, аханкара. Будешь аханкарой. Аханкара выше меня. Каждый по влиянию аханкары будет думать, что он выше всех. И с какими бы гунами человек ни общался, он прибегнет к невежеству в любом случае. Для чувственного наслаждения. Если у него план чувственного наслаждения, даже в сознании Кришны, у него такие планы, он будет соприкасаться с невежеством этого человека. Вот на чем препятствие. Поэтому главный принцип очищения разума. Тут нужны знания и реализованные знания, вигьяна. Как реализовывать эти знания? Непосредственно шраваном, киртаном, смараном. В этом есть практика и реализация. Шраваном, киртаном, смараном. Из этих трех лучший метод каков? Киртаном. Потому что он питает смараном также. Итак, шраваном предназначен для киртана. Когда мы говорим о проповеди, это киртана. Это киртан. То есть в Кали-югу с помощью киртана, сан-киртана, распространяется путь к Богу, сан-киртана. Значит, слушание и повторение. Смараном, естественным образом. Киртана, она питает смараном, говорится. Поэтому лучшая часть бхакти, все ачари сходятся на этом, предыдущие. Это киртана. Итак, если мы повторяем смысл шастр, для этого мы пытаемся понять с помощью преемственности, каков же точный смысл. Если мы повторяем, то наша память, она будет восстановлена. Заблуждения уйдут. Мы освободимся от обусловленности. И кроме этого, это один момент, и кроме этого мы должны также понимать психологию обусловленной души. Например, был интересный случай. Давнишний, поэтому расскажу его, потому что никто не знает, о ком я говорю уже. Это очень давно было. Я в то время был неинициированный бхакта. И когда мы пришли в движение, была такая одна преданная. У нее было красивое имя. Она была уже инициированная. Немолодая. И преданные много говорили о ней, поскольку она предоставляла свою квартиру, она много жертвовала преданным. Но в какой-то момент у нее появились трудности. Стало известно, что она больше не следует принципам. У нее появились какие-то сомнения, даже некоторая агрессия по отношению к преданным. Стали проявляться такие вот признаки. И в то время было мало опытных преданных, мало было людей, которые бы знали, что делать в этом случае, как общаться в этом случае. Поэтому большинство просто не общались с ней, отворачивались от общения. И в то время... То есть женщина вела себя так, она приходила на программы, садилась вот так, горящими глазами, слушала лекцию. Только лекция кончалась, она поднимала руку, сразу говорила речь. Какие-то сомнения активные. И какой бы ответ ни получал, она говорила, все понятно, вы не знаете, вы не можете, вопросов больше, и уходила, хлопала дверью. И так велась я практически на каждой программе. Ходила на программу вот таким образом. Преданные как ей проповедовать, они не знали. Она же все знает уже. Она сама знает философию. Она говорит, вы не можете ответить, и все. Она там термины тоже применяет и так далее. И тогда вышел из тюрьмы Санат Кумар. Санат Кумар есть такой в Москве. Старый преданный. Он тогда вышел из тюрьмы. И он приехал в Санкт-Петербург, он провел харинаму. Так хорошо он попел, и такой спокойный, уравновешенный. После тюрьмы такой, знаете, как после Святой Дхамы, что-то такое. То есть настолько они там предавались Кришне, что чистота от них исходила сильная. И эта Мададжа, она прибежала, услышав, что приехал преданный, знала его, это был один из старых преданных, от которого она еще, может быть, получила даже сознание Кришны, и она сразу прибежала с этими вопросами. И все молчали, все были в оцепенении, не знали, что делать с этой женщиной. Она была как сумасшедшая, никто не знал, как с ней поступать, что он ей будет говорить. Она стала ему задавать вопросы, он стал вести так же агрессивно и с вызовом. Но он просто стал говорить очень спокойно, что нужно повторять 16 кругов мантры. Он понял, что она уже не повторяет мантру. Он просто стал говорить беспристрастно, без давления. Нужно продолжать. Мы обдали обеты, все зависит от нашего повторения мантры. Принципы нужно соблюдать, 4. Иногда может показаться, что, может быть, уже не нужно соблюдать, он говорит, эти принципы и мантры. Но на самом деле нужно всегда это делать. И она стала как ребенок. Она расслабилась. Ей говорили простые вещи. Ничего сложного. Почему? Он просто понял ее состояние. Ничего особенного не сказал, посмотрите. Те же вещи, которые мы говорим любому неофиту. Но он говорил старый преданный в то время. И он попал в то место, куда нужно. Попал ей в сердце таким образом. Он понял ее состояние. То есть все на самом деле проще, может быть, да, чем мы можем думать. Итак, в этом смысле мы должны быть такими психологами. И сначала довольно просто этим проповедуем. Прабхупада говорил, что только есть один критерий распознать природу человека. Единственный критерий существует. Есть божественные натуры, есть демонические натуры. И различить их можно с помощью единственного критерия. Какого? Нет, преданный может быть несмиренный. Воспевание. Демоны тоже могут что-то воспевать. Иногда преданные начинающие тоже возбуждаются. А потом принимают. Вот, единственный критерий. Насколько они следуют ведическим шастрам. Все. Другого критерия нет. По-другому распознать невозможно эту природу. Невозможно распознать демоническую природу по-другому. Однажды Прабхупада в сердцах, он же проповедовал в Америке. Но он проповедовал американцам. Американцы, они думали, хорошая страна, хорошее место, но Прабхупада, он видел по-другому все. Это был не Вриндаван. И он говорил, они все демоны. Они все демоны. И кто-то даже из учеников сказал, Прабхупада, но они же не все демоны. Есть же тут приличные люди. Говорит, если ты не поймешь, что они все демоны, ты не сможешь прогрессировать в сознании Кришны. Они все ради удовлетворения чувств, они все демоны. Так Прабхупада говорил. То есть он сразу указывает, что мы должны точно-точно распознавать эти вещи, точно знать эти вещи, что мы проповедуем демонам, но не таким демонам, как Хирани Кашипу. Хирани Кашипу безнадежно проповедовать. Даже Прахлад Махарадж проповедовал, и не было успеха. Единственное спасение, Нарисимхадев разодрал его на части. Таких демонов нет сейчас. Таких убежденных, таких асур не существует в Кали-Югу. В Кали-Югу все демоны и все преданные в перемешку. Каждый человек. Итак, если в каждом человеке две природы в Кали-Югу, таковы особенности Кали, века Кали, то скажите, какой природе мы должны проповедовать человеку? Кому мы должны проповедовать, демону или преданному? А демону? Что делать с демоном? Давайте поймем вот этот момент, попытаемся распознать этот момент. Мы должны проводить преданному говорить. Хорошо. Каким образом? Да, но когда вдохновляет его, у него развивается ложная гордость. Что он демон также, одновременно. Это как змея. Вы даете молоко, а яд накапливается. Что вы должны делать в этом случае? Не думайте, что нужно просто приятно говорить, как будто он чистый преданный и прочее. Конечно, Прабхупада делал так. Он говорил так, как будто ученики уже были реализованы парамахамсами. Иногда он так говорил, общался с ними. Но иногда он и не так общался с ними. Иногда он прямо говорил, ты млечха. И у человека были проблемы сразу же. Сразу же были проблемы. Иногда он применял такие вещи. Конечно, он духовный учитель. Но проповедник в каком-то смысле он тоже как шикша-гуру. То есть мы не должны терпеливо смотреть, как у человека развивается ложное эго от нашей проповеди. Разве это путь к освобождению? Мы должны быть внимательны. И как же проповедовать на самом деле? Кому проповедовать? Да, возможность есть какая-то. Вот мы говорим конкретно о проповеди, о личных отношениях. Демона гасить. Так. Один вариант. Еще какой есть вариант? Ну, обычный вариант такой. демонов убивать, преданных защищать. Мы знаем, как это. Кришна так делает, да? Но хорошо, хорошо. Если мы демонов убивать, они все разбегутся просто отсюда. Но они не придут к нам. Что же делать? Выйти как иголка, войти как иголка, выйти как плуг. Верно, это правильно, нужно делать так. Ну а конкретно, что это означает? Когда мы проповедуем преданному, что мы используем? Обычно, если мы проповедуем преданному, что мы говорим? Ну, посмотрите практически на это сейчас. Как мы проповедуем преданным именно? Мы говорим ему прямо, что мы демоны. Не так ли? Это проповедь преданным. А как мы проповедуем демонам? Мы говорим, мы преданы. Все наоборот. Если вы демону скажете, что он демон, будут проблемы. Если вы преданному скажете, что он преданный, тоже будут проблемы. Поэтому мы не говорим этого. Мы преданно говорим, что мы все демоны. А демон говорит, что мы все преданы. Как Господь Читание провел? Вы очень успевающий человек. У вас есть деньги, семья, дом, образование. Отдайте это все, Господь Читание. Вот такая проповедь. Вы очень успевающий, вы преданы на самом деле. А вам осталось совсем немного, знаете, как каша из топора. Как этот солдат обошелся с этой старухой, с этой скрягой? Она не хочет ничего давать. Ну, хорошо, вот скамейка есть, можешь расположиться. Какой-то долг есть у нее, конечно, чувство долга. Какая-то преданность существует, это дхарма. И солдат лежит на скамейке и говорит, хорошо бы каши. Ну, извини, говорит, у меня ничего нет. Вот есть только скамейка. Ну, а топор-то у тебя есть? Труха подумала, топор, что он хочет сделать с топором? Топора не жалко, не съест топор, наверное. Топор есть, я могу кашу из топора сделать. Я солдат, не проблема. И самое интересное, не так ли? Кашу из топора, какая экономия. А вот топор, она смотрит, он разводит огонь, ставит чугунок и топор опускает туда. И варит. Странный человек, никогда такого не видел. Пробует, говорит, о, здорово, хороший топор. Только чуть-чуть не хватает крупы. Мы так же делаем на самом деле. Демонам проповедуем вот так. Не хватает только крупы. У вас есть все. Уже совершенная жизнь. Не хватает крупы. Ну, крупа немножко есть вообще-то у меня. Занимает старуха. И он потом говорит, немного соли, немного масла, чего по чуть-чуть, и потом топор вытаскивает оттуда и убирает. Каша из топора. Конечно, можно это и по-другому объяснить. Это лишь одна сторона проповеди. Что мы должны иметь гибкий разум. Это верно. Главное, почему мы имеем гибкий разум? Для чего? С какой целью? За этим могут быть мотивы. Если у нас гибкий разум, можем использовать демонов, использовать преданных, и, может быть, мы можем их неправильно использовать. Если кто-то достигает совершенства проповеди, он обретает власть над людьми. И тут есть предостережение. Не использовать все это для чувственного наслаждения. Итак, мы эту гибкость используем только для того, чтобы человека привести к сознанию Кришны. Только для этой цели. Иначе мы демонизируемся сами. Я наслаждающийся. Я могу этими людьми манипулировать. Поэтому мы должны знать, как правильно иметь отношения с людьми, которым мы проповедуем. Первое время или долгое время. Чем дольше мы проповедуем людям, тем более внутренние отношения должны складываться между нами. Более внутренние, более чистые отношения. Более любовные, более доверительные отношения. В этом суть проповеди. Любовь и доверие – это принцип семьи духовной. И если есть этот результат, то проповедь правильная. Если нет этого результата, то за этим есть какая-то материальная выгода и желание. Итак, посмотрите, в Бхагавад-гите описываются качества демонические. Дампо, дарпо, бхиманашча, кротта, пурушьямавача. Агьянам ча пхиджатасья, партасам, падам, асурим. Гордость. Он отмечает в комментарии. Первый момент. Показная религиозность. Показная. Делают на показ. Шоу. так они какой-то престиж приобретают, религиозных людей. Гордятся богатством, образованием. Вот беда современного образования. Много знают, это не беда. Но какая гордость, вот в чем проблема. Все их знания сводятся к нулю в этом случае. Нуль означает ложное эго. Это нуль. Это нереальное сознание. Таким образом, их знания приводят их к ничему. К ложной гордости. Они настолько гордятся постепенно, что не поклоняются даже полубогам, говорится. Вообще все отвергают. Говорят только о себе. Показная религиозность, гордятся богатством, образованием. Третье. Хотят поклонения себе и требуют почтения. Один старый преданный сказал духовному учителю, одному саньяси, который был в GBC в том месте. Сказал, я старый преданный, у меня проблемы с молодыми преданными. Они не уважают меня, не почитают меня, не почтительны ко мне. Пренебрегают мной. Но он не раньше нам сказал, нельзя потребовать почтения к себе. Оно либо есть, либо его нет. Мы не можем потребовать это. Этого мы не можем требовать почтения. Иначе нет скромности. И хотят поклонения себе и требуют почтения. Ты что, не знаешь, с кем ты разговариваешь? Ты что, не понял, кто перед тобой? Таково их сознание. Да я уже миллион жизней в сознании Кришны. Переход в гнев из-за пустяков. Речь груба. Есть пустяки, и они гневаются. И речь груба. В поступках руководствуются только своими желаниями. Это все признаки демонов. Не признают авторитетов. И, конечно, можно спросить, какое это отношение имеет именно к нам. Зачем нам это все знать? Но Шипанишат говорит, нужно знать. Нужно знать, погружение в невежество нужно знать. Иначе мы не распознаем, что мы в невежестве. Итак, можно по этим признакам распознать, как мы гневаемся, как мы принимаем авторитет. Иногда преданный говорит, я не могу принять мой авторитет. У меня проблемы. И другие преданные также не очень опытно говорят, должен принять авторитет. И у человека еще больше проблем возникает. Как же быть в этом случае? Что значит принять авторитет? Это такая тема интересная в исконе сейчас. Насчет авторитетов, их принятия. Сейчас вы видите, структура искона очень странная, непонятная пока. То есть авторитетность сейчас непонятно, как ее применить дальше. Нужно понять одну вещь. Каждый из преданных хочет руководства, верно? Духовное. Верно? Каждый хочет. Какого? У него есть свой идеал. У каждого преданного. Идеал заключается в образе духовного учителя. И он, естественно, сравнивает любого авторитета с этим идеалом. Естественным образом. Поэтому нам необходимы не авторитеты, а шикша-гуру. Отношение шикши и шикши, наставлений. Любой человек, кто нас связывает, помогает нам с наставлениями нашего духовного учителя, наш авторитет, это естественно. Это естественным образом решается проблема. Но административный авторитет я могу принять любой, это не имеет значения. Это как на улице милиционер подходит и говорит, ваши документы. Я говорю, ты кто такой? Ты повторяешь хоть один круг мантры? Командуешь? Я уже старый преданный, у меня две инициации, я тут уже проповедник 15 лет. Документы спрашиваешь. Нет, я должен достать документы и показать ему. Это несложно, верно? Ну, совсем несложно. И я принимаю за авторитет как представитель власти. И могу интересоваться у него определенными вещами. Он что-то знает в отношении своей профессии, своей сферы деятельности. Но когда мне появляются духовные вопросы, я не пойду к милиционеру. Я спрашиваю того, с кем у меня есть доверительные отношения, шикши. Или к духовному учителю. Таким образом, нет проблем принятия авторитета. Духовный авторитет не навязывается никому. Каждый выбирает сам себе духовный авторитет. И ашрам также каждый сам себе выбирает. Мы все свободны на самом деле. Что касается административно-внешнего устройства, нетрудно это принять, этот порядок. В поступках руководствуются только своими желаниями и не признаются всегда авторитетов. Это их качество. Вот так они себя проявляют. Очень важно, чтобы мы научились преданному служению, чтобы мы приняли это как свое существование, как жизненное. Не как дополнение к материальному существованию, а скорее наоборот, материальное существование будет как вынужденное дополнение для поддержания тела духовной жизни. То есть материальная жизнь несет вспомогательную функцию, а не наоборот. Демоны думают, что духовная жизнь несет вспомогательную функцию, улучшает материальное существование, для улучшения материального существования. А преданные должны так думать. Наоборот, мы занимаемся материальными какими-то обязанностями только для поддержания тела, все, чтобы возможно было продолжать преданное служение. Главное – это преданное служение. Господь Чайтанья говорил на этот счет, он для менталитета людей Кали-юги, он говорил, что я не преданный. Нет никакой преданности. Я на показ. Шоу. Моя преданность на показ. В присутствии преданных я вот выгляжу преданным. Когда преданных нет, я знаю, кто я. Я далеко не преданный. Вот этого надо избегать. И проповедь помогает человеку раскрыть свой ум, разобраться в этом. И тому, кто говорит, и тому, кто слушает, очень полезно просто повторять шастры, изучать их, понимать этот смысл шастры, священных писаний. Вплоть до того, что преданные, они изучают санскрит. Прабхупада, он хотел, чтобы были такие преданные, ученые, пандиты, могут очень точно, очень научно объяснять смысл. Потому что Бхагавад-гита, она как вся эта жизнь в природе, когда ученые изучают, они видят, что все на своем месте. Бхагавад-гита также, каждое слово на своем месте. Она очень удивительно научна, она сверхразумна, сверхразум говорит. Это помогает победить демонический ум, вот эти склонности, очистить разум. Итак, проповедь является средством и целью сознания Кришны. Ну, нашим движением, во всяком случае, средство и цель. Бхаджанананди, как сейчас есть такая тенденция, может быть, во многих местах, бхаджанананди, заняться бхаджаном, воспеванием святого имени, в основном, не очень подходит для нынешнего времени. Шивара Махарадж в этом году, приезде, он говорил об этом. Он говорил, что бхаджанананди, он должен совершать бхаджан и привлечь Кришну, но только с помощью собственных качеств личных и усилий. Он может это сделать. Полагаться только на личные качества и усилия. Гоштья Ананди, он поступает так, что Господь сам приходит к нему. Он действует по-другому. Он действует, он получает просто милость Господа. Бхаджан Ананди очень сложный процесс для нас. Однажды Прабхупада, у него был духовный брат, Акинчана Кришнадас Бабаджи. Бабаджи, он Бабаджи. Это тот преданный, о котором говорили ученики Байстан Сарасвати. Они пришли к духовному учителю и сказали, этот наш Акинчана Кришнадас, он ничего не делает в храме. Он повторяет мантру круглые сутки почти. Не работает, ничего не делает. Не проповедует. Как он может в храме? Нужно поддерживать храм, нужно что-то делать. Стали жаловаться. Но обычно руководство говорит, да, он должен работать. Но в этом случае Байстан сразу сказал, нам нужны такие люди. Ученики стали, ну, как-то что-то говорить на этот счет, а как же поддерживать? Но он сказал, таких людей немного, и несложно их поддерживать. Дайте объявление в газету, сказал Байстан Сарасвати. Напишите объявление. Каждый, кто будет повторять 64 круга минимум в день, может жить в нашем храме бесплатно и получать пищу. И такое объявление в газету напечатали в Калькутте. По всей там Калькутте объявление было в течение месяца, никто не пришел. И он снова сказал, видите, нам нужны такие люди. Таких будет немного. Бабаджи немного. Они были очень близкими друзьями с Шрилой Прабхупадой. И однажды Прабхупада давал лекцию, рядом сидел Акинчана Кришнадас Бабаджи, рядом, с щетками. Он всегда повторял мантру. Ученики слушали, и Прабхупада дает лекцию, все тихо, все, атмосфера праздника и сосредоточения, Прабхупада говорит. И Акинчит Кришнадас Бабаджи, он сидит и... Смеется там что-то. Громко причем. Во время лекции. Ученики. Но Прабхупада никак это не беспокоило вообще, к удивлению всех. Прабхупада продолжал лекцию. Он... Кришна. Он вошел в какое-то такое состояние, и не остановить было. Ученики стали краснеть, бледнеть. Прабхупада сказал, не обращайте внимания, он на духовной платформе, все в порядке. Он на духовной платформе, внимая трансцендентные эмоции. Бабаджи. Этот Бабаджи, он воспевал каждый слог с большим вкусом. Практически круглые сутки воспевал. Всю свою жизнь. И иногда он приходил в то место, которое называется Имлитала. Есть священное дерево Вриндаване, где встречаются Радха и Кришна. И на Радхарани там сидит, ждет Кришна, на Кришне ждет Радхарани. И там они, это сокровенное, секретное место встречи. И до сих пор это дерево там стоит, Калпаврикша, одно из самых знаменитых мест Вриндаване. Святейшее место. И туда приходит много садху воспевать. Но в те времена. И Акинчит Кришнадас тоже приходил туда воспевать. И там он встречался с другими садху, с другими бабаджи, которые также сидели с четками и воспевали Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе. И он держал четки, видел их, потом показывал пальцем и смеялся. Ха-ха-ха-ха-ха. Он говорит, они все имитируют бабаджи. Никто из них не воспевает, никто из них не погружен в баджан. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он такой был, был очень прямой, открытый. Говинда Махарадж рассказал последнюю историю про него. Они пришли к нему с... Есть архитектор в Исконе, его зовут, который делает скульптуру Прабхупады, вот известный. Как? Нет. Известный. Саухот. Сурабхи. Сурабхи. Что-то имя Сурабхи, не помню. Сейчас я забыл его. Но мы видели его в Вриндаване в этот раз. Такой большой, тучный, такой серьезный, очень смиренный такой там, характер, тип. Они вместе пошли к Акинчит Кришнадас Бабаджи с Говинда Махараджем. Они хотели получить милость от него на воспевание святого имя. И он сидел в своем баджан кутире. Они пришли, очень смиренно стояли, сложив ладони. Ждали, пока он увидит их. Он заметил, что стоят. Харе Кришна, Харе Кришна. Ну, что пришли? Кришна, Кришна, Харе. Махарадж сказал это перед ним. Очень смиренно. Хотим крипу, милость. Ха-ха-ха-ха-ха. Милость хотите? От меня. Ха-ха-ха-ха. Харе Кришна. И они вот так как стояли, упали оба на пол. Столько было силы. Такая сила зашла. Мы, говорит, просто свалились. Мы лежали. Мы не знали, что делать. Милость, говорит, от меня. Харе Кришна, бух. Интересная история. И вот есть чистое сознание. Представьте, сознание Кришны. Нет никаких препятствий, нет ложной скромности, нет ложной культуры, нет ложного эго, нет ложных представлений. Харе Кришна. Ха-ха-ха. Есть эмоции, есть свобода настоящая. Но это нельзя имитировать. Мы хотим сказать о том, что в процессе очищения преданный может действовать очень духовно, чисто. И полномочия усиливаются, и он может говорить вещи более прямо проповедовать. Более прямо проповедовать. прямо проповеди могут либо начинающие, либо заканчивающие процесс. Посередине все хитрят, все что-то придумывают. Либо мы начинаем, и когда мы начинаем проповедь, мы проповедуем прямо. Либо уже такой уровень, как Сёла Прабхупада, тоже прямо говорит. А посередине творится хаос какой-то. Это непонятно, что мы вообще проповедуем. Во всяком случае, между преданными должны быть отношения откровенные, чистые, ясные. Не нужно возбуждаться, когда мы указываем на какие-то недостатки друг друга при необходимости. Не нужно возбуждаться на этот счет. Не нужно гневаться на этот счет. Поскольку гневаются в этом случае только демоничные природы. Нужно подавить этого демона. Прабхупада говорит, что полубоги и демоны рождены от Праджапати. Один источник у них. Зашли из одного источника. И разница в том, что одни следуют ведическим принципам, шастрам, а другие нет. Вот и все. В каждом цивилизованном человеческом обществе есть определенный свод священных правил и регулирующих принципов, следование которым ведет к прогрессу общества. Демоны отвергают это, поэтому их общество приходит в плачевное состояние. Это их качество. Они отвергают, устанавливают свои авторитеты, свои стандарты, свои знания. Так они действуют. Нужно беречь общество сознания Кришны от таких перемен. Каждый несет определенную ответственность за это. Нельзя позволить, чтобы проникали какие-то демоничные философии в наше движение под вывеской благих намерений. Нужно быть внимательным. И также у них есть философия, которая основывается на качествах. Это другая тема. Их философия. Обычно мы имеем дело именно с философией человека. Почему? Почему прямо демону не укажем, что ты негодяй, например? У тебя ложное эго, ты гордый и прочее. А работаем с их философией. Почему так много времени уделяем философии, если мы знаем, что дело в качествах, а не в философии? Если мы просто прямо указываем на недостатки, человек не понимает, что это недостатки. Он может не согласиться с этим. Но когда мы разоблачаем его философию, он думает сам, я негодяй. Видите, что происходит? Прабхупада так делает, таким образом. Прабхупада разоблачал философию демонов. Это главный принцип. Поэтому нужно понимать их философию. Приходится изучать их философию. Их религии, их образ жизни, их измы всевозможные. Можно знать эти вещи. И вот какова их философия, описывается та же у Бхагавад-гиты. Они приходят к такому заключению, что нет причины, нет следствия. Нет причины изначальной. Второе, нет управляющего. Это то, что он думает. Он может не писать книги, он может впервые говорить на эти темы, но он думает таким образом, это природа, его качество. Это философия качества. Итак, во всяком случае, мы знаем, как задавать вопросы демонам, правда тогда? Может, как вы думаете, есть управляющий? Есть какой-то высший разум? Демон скажет, нет высшего разума. Нет цели, все иллюзорно. Космос – следствие случайного взаимодействия материальных элементов. Не верит в Творца и в цель творения. Мир возник сам собой. Есть только материя, Бога и души нет. Все есть пустота. Такие концепции. Жизнь есть сон. И так они погружаются в страну снов, стараясь наслаждаться жизнью, впадая в невежество. У каждого из них своя теория. И, по их мнению, одна трактовка священных писаний ничуть не хуже другой. Иногда они могут послушать, что говорит Прабхупада. А сказать, Аурабинда тоже здорово пишет, я вам сейчас расскажу. Они так вот вдохновляются. Ведь ничуть не хуже, есть разные трактовки, они поддерживают этот принцип, разные мнения, разные представления, это разнообразие и сторона снов. А именно наслаждаются потом этим. Я думаю, так... Думаю, так, как вы думаете? Вы думаете, так, очень хорошо. Демократия. Они не верят в существование единого установленного понимания шастр. Единого принципа понимания шастр. Они отвергают это. В соответствии с этими пунктами, их 11, мы видим, что распространение физическое знание трудно. Весьма трудно. Как быть? Как быть, как опровергнуть эту философию? Смотрите, они не признают авторитетов. Вы не можете опираться на авторитеты. Если вы это выражаете как свою точку зрения, у них есть своя точка зрения. Они травно воспримут, не выделят никак. Они не выделяют Прабхупаду, они его ставят на один уровень с другими. Сай-Баба или Прабхупада, у них одно и то же. Как же проповедовать эту философию? Как же изменить эту философию? Это правда, но а более конкретно. Раз, пример. Это уже будет действовать, это будет работать лучше. Ачар-прачар, верно. Какой главный момент? Пример философского камня, помним? Соприкасаясь с железом, он делает его золотом. Что это означает? Проводить нужно в определенном качестве. То есть, в определенном качестве. Как минимум в гуне благости. Вот так можно изменить их философию. Проповедуя в определенном качестве сознания. Иначе они нас победят, потому что у них нет точки опоры. Они отвергают всякие авторитеты. Они побеждают. Майявади действует точно так же. Невозможно их на уровне логики опровергнуть, майявади. Их можно победить только качествами. Как Рамануджачари, батистанцы развивать это дело. Шрила Прабхупада это сделал. Но один майявади в Америке, он болел. Помните, это доктор Мишра, по-моему. Да, вот он там болел, у него что-то было с пищеварением. Прабхупада, он вылечил его любовью, он говорит, просадом вылечил. Он оценил качество Прабхупады. А другой пример я вам рассказывал. Это было, кстати, в Екатеринбурге, когда мы встречали Гопал Кришна Госвами в аэропорту. И чтобы ехать в Челябинск, он прилетел уже, а машина еще не подъехала. Джип должен был из Челябинска приехать. И несколько минут мы ждали, может, минут 5 или 7, немного. И он был с дандой, в одежде саньяси, предложили гирлянду, с ним вышел Яшамати Нандана с чемоданами, кто-то еще, и мы ждали машину, он разговаривал с преданными. И затем мы увидели, экипаж вышел из этого самолета. Как выяснилось, из того самого самолета там были люди в таких синих плащах, с этими фуражками, с дипломатами, с галстуками, вот так они выглядят. Один из них, увидев Гопал Кришна Госвами, поставил дипломат на землю, встал на колени и поклонился головой в землю. Ну, приличный, нормальный человек. Странно себя ведет. Я спросил Яшамати Нанду, он это преданный? Говорит, нет, командир самолета, корабля. Он преданный? Говорит, нет. Я говорю, а что, как? Я очень удивился. А он с Махараджем общался где-то час в самолете. Пригласили, узнали, что летит гуру из Индии. Пригласили его в эту, где пилоты, как называется? А? Кабину, да, вот эту кабину. И ему там показывали, как устроен самолет. А он давал им просад, что-то о чем-то говорил. Не проповедовал философию, общались. И потом Яшамати Нанда сказал, что этот человек, когда Гопал Кришна ушел снова на свое сиденье, сказал, я не знаю, что за религия, но таких людей я не встречал. И он совершенно спонтанно, выйдя из самолета, поклонился прямо на улице. Гопал Кришна Госвами. Качество, это качество. Редко так, что человек сразу с первой встречи понимает качество. Очевидно, что какие-то благочестивые заслуги были у этого командира корабля. В прошлом. Что он смог за какое-то некороткое время пощутить присутствие чистого преданного. Прабхупада, когда приехал на Запад, он увидел, что люди не видят его, не понимают его. Он проповедовал, они не понимают его. Однажды пришли какие-то люди, занимающиеся йогой, послушать его. И во время лекции они сели все лицом к стене. Они медитировали таким образом. И пришел один человек с улицы, он потом стал его учеником, он увидел эту картину, Прабхупада идет в лекцию, и все сидят лицом к стене. К стенам, вот так. И он спросил, даже некому было обратиться, что все отвернулись. Он спросил Прабхупаду, что здесь происходит? Прабхупада говорит, я пытаюсь проповедовать этим людям, но они не понимают меня. Но постепенно кто-то стал видеть качество Прабхупады, стали привязываться, обаяние, все эти качества, добродетели, и стали действовать. И с этого момента они начали воспринимать философию сознания Кришны. Только с этого момента. До этого была Бхагавад-гита. Были некоторые трансцендентные представления в Америке. Так, да, это передовая страна. Но не было Прабхупады, не было личности, наделенной воплощением этих качеств Бхагавата. Итак, читать Бхагаватам и общаться с Бхагаватой. И таким образом философия меняется, демоническая. Мир не возник сам собой. Почему? Прабхупада говорит. Так они говорили, все. Им было достаточно, что Прабхупада сказал это. Прабхупада был наделен божественными качествами. Если он говорит, мир не возник сам собой. Творец есть. Почему? Прабхупада говорит. Вся преемственность говорит. Качество. И качество означает, что логика меняется тоже. Ведь логику можно применить в любую сторону. И так всю эту логику, все эти умения, весь этот ум научный можно употребить для распространения сознания Кришны. Можно доказать на самом деле логически, что есть Творец. Но если мы находимся под впечатлением этих качеств, и таким образом качества необходимы будут, мы должны стараться проповедовать в лучшем качестве для людей. Это их философия. Ее можно победить через качество и через вот эту логику, которая необходима для проповеди для людей ментальных. Также есть деятельность демонов. Так, есть качество, есть философия, есть деятельность. Другой фактор. Мы можем изменить их философию, может быть, до какой степени качества, но если мы не изменим их деятельность, что-то изменится в мире? Нет. Снова разовьются демонические качества. Снова восстановятся демонические принципы философские, если не изменить деятельность. Прабхупада говорил, преданное служение – это деятельность. Практическая деятельность. Услышал, повтори. Практически. Итак, их деятельность. Они не слишком умные, прежде всего, Прабхупада объясняет. Имеется в виду, что их разум только в материи. Все. Их деятельность приводит мир к гибели. Они придумывают что-либо новое для удовлетворения чувств. Вот так они. Вот вся их деятельность в этом. Что-то новое придумают для удовлетворения чувств. Они становятся все более агрессивными и жестокими к людям и животным. Прабхупада говорит, убивая животных, эта реакция убийства переносится потом на людей. Что имеется в виду? Они убивают животное. Для того, чтобы убивать животных, необходимо изменить философию. Понимание вещей. Изначально люди были воспитаны в духовном смысле. Они знали, что есть душа. Не было массового убийства животных. Ахимса не насилие. Но затем возникла философия. У животных нет души. Философия языка победила. И они доказали это. Что у животных нет души. Они применяли такие специальные знания психологов, опираясь на науку, современных христиане. Говорит, у человека есть душа. Душа означает метафизический поиск истины. Прочих животных этого нет. Поэтому это не убийство. То есть они это оправдывают таким образом. И когда они убивают животных, у них нет души, означает. Потом это понимание переносится на человека. Откуда взяли, что у человека есть душа, они говорят? У человека тоже нет души. Понимаете? И убиваются люди точно так же, как животные. Реакция переносится. У животных нет души, в конце концов, и у человека, значит, нет души. Это очень просто. Поэтому деятельность. Они становятся все более агрессивными и жестокими к людям и животным. Один преданный рассказывал, они жили в Ашраме, также был частный дом за городом. И там завелись крысы. Началось бедствие. Кругом грызли эти крысы все. Мешки, коробки, стены, все, все. В алтарной бегали. Прямо на Бхагаватам. Между преданными пробегали крысы. Такие большие. И преданные, поскольку они ахимса, они просто смотрят на них и молятся Кришне, Кришне. Что им сделать с ними? И крысы чувствуют очень хорошо в этой атмосфере молитв, в храме, такие спокойные становятся, освященные. И один преданный был поваром, и он просто видел, как эти крысы, они все это оскверняют, муку, они гадят туда, он видел все это, у него была ненависть к ним. И он взял палку, стал бить этих крыс. Убил несколько крыс. Говорит, я их буду убивать. Я не могу смотреть на это. Это продукты Кришны и так далее. Значит, я несколько дней подошел и сказал, я понял, что не должен убивать никого. У меня меняется качество, меняется характер. Я становлюсь жестоким, агрессивным. Даже по отношению к преданным. Это переносится. Немедленно прекратилось это. Распространяется насилие, убийство животных также. придумывают оружие, способное уничтожить мир полностью, с животными, с людьми уже, и с полубогами. С чем угодно. Ради своих эгоистических интересов готовы уничтожить весь мир. Вот как прогрессирует демоническая цивилизация. И Прабхупада добавляет, что это оружие изобретено в обществе людей вследствие их безбожия, и создано оно совсем не ради мира и процветания. Так мы познакомились с их качествами, с их философией, с их деятельностью. И нужно действовать на всех этих трех уровнях проповедь. Занять как можно больше людей именно в преданном служении. Изменить их философию и изменить их качество. Начать можно с любого момента, на самом деле, из этого. Можно говорить о деятельности с кем-то. Можно говорить о философии с кем-то. Можно говорить о качествах с кем-то. А качество добродетели. Можно применять любые принципы из этих трех. Все одинаково важно здесь. Появляются какие-то вопросы, пожалуйста. Для того, чтобы с ними работать, с деревенскими жителями, как вы говорите, чтобы достичь какого-то успеха, нужно жить с ними. Нужно какое-то постоянство в проповеди. Нужно постоянно какое-то влияние оказывать на этих людей. Не так просто изменить сейчас образ жизни человека. Обычно мы начинаем с того, что человек воспевает Хари Кришна. Мы не говорим, не убивай животных, он может не понять и отказаться, это непрактично. Его понимание непрактично, он не выживет так. Мы говорим, повторяй Хари Кришна. Вот с этого мы начинаем обычно. Когда он повторяет Хари Кришна, его сознание очищается, и он может понять, что, может быть, не стоит убивать. Внутреннее понимание также приходит к нему. И тогда он реагирует на проповедь больше, лучше. Один мясник приходил. Такие у него глаза, такие кровавые немножко, такие затуманенные этой деятельностью. Прям образ мясника настоящий. Говорит, я не могу уйти с работы, хорошо оплачивается работа. Приходит на лекции, на программы. В течение около года, наверное. Ему уже преданные объясняли, что плохая очень карма и плохая деятельность, греховная деятельность, он знает все это. Но говорит, у меня нет другой профессии. Смогу поддержать семью, не хочу просто вкалывать как осел ради каких-то копеек, а там платят хорошо. Вот у него был такой мотив. Но он проповедовал всем мясникам там. И что интересно, все мясники ушли с работы. Он один остался, стал еще больше денег получать. Все мясники бросили работу от его проповеди. А сам так и не мог уйти. Потом он снова пришел и сказал, все-таки мне, может быть, уйти с работы. Все ушли уже. Когда я им рассказал о карме, о Кришне, все, говорит, постепенно ушли с работы. А меня, говорит, просто деньги держат. Хотя я понимаю уже, говорит, чувствую, что этого делать нельзя. Иногда человеку не так просто это сделать. Он обусловлен, он думает, что он не выживет. Охотник Мригари, он сначала не поверил Нарада Муни. Сломать лука, как же я буду жить? Я живу за счет убийства животных. И Нарада, он применил чудо, чтобы убедить его. Что он сломал лук, оружие. Таким людям нужно также время. Мы начинаем проповедовать, конечно, не с таких людей, но мы всем проповедуем, безусловно. Но Прабхупада хотел, прежде всего, представить разумным людям философию сознания Кришны. Что перемены должны начаться также сверху. Для обычных людей очень важен пример Ятьята Чара Чишрешта. То, что делает великая личность, люди простые будут повторять за ними. Мне сказали, это священное озеро. Местные жители говорят об этом. Это священное озеро. И раньше здесь никто не купался без одежды. Как сейчас в купальниках. Никто. Почтение. Ведическая также культура такова. И я спросил, а с какого момента началось это купание? В таком виде? Они сказали, с Никиты Сергеевича Хрущева приезжал. Хрущев Никита Сергеевич приезжал. И он первый разделся и пошел в воду. И все, и люди стали делать его. Поэтому у нас большая программа. Большая программа. Если мы будем... Проповедь подобна будет тому, как человек раздает пищу голодным людям. будут приходить люди голодные и брать пищу, но кто-то из пришедших будет уходить, не дождавшись. Нам не стоит прекращать эту деятельность и бежать за этими уходящими людьми. Иначе мы не накормим желающихся. Не стоит ради нескольких убегающих игнорировать этих людей, которые приходят с жаждой, с голодом, с чувством голода. Мы проповедуем тем голодным, которые сейчас очень хотят получить сознание Кришны. Этот этап. Затем это будет расширяться. Если будете проповедовать людям слишком обусловленным и не готовым, и не испытывающим жажды, мы завязнем в их проблемах. Мы сами не сможем понять, что делать с бычками. Мы не решим эту проблему. Да. Поэтому забудьте про бычков сейчас. Нужна как бы решение в целом ситуации необходимо. Да, эта же проблема даже у преданных есть с бычками на фермах. Что делать с бычками? Бычков больше рождается, чем телок. Они не дают молоко, не едят сено и все. Работать на быках сейчас не каждый может. И тоже такая же проблема. И каким-то образом преданные должны просто терпеть все это. Если вы продадите, их убьют там, какая разница? Их все равно зарежут. Поэтому вы не решите проблему, сказав, продайте кому-то. Но их там тоже убьют. Не решается проблема. Эта женщина, если она становится преданной, во всяком случае, она не должна сама есть мясо, хотя бы с этого начать. То, что возможно, да. Помните, когда на Вилоново в храм началась программа Food for Life, то есть стали кормить людей, окружающих, давали им возможность приходить, принимать, брать с собой пищу, просад. Какие-то там что-то еще, хлеб. И преданные потом, через какое-то время, стали жаловаться. Потом его Рахнису Прабу спрашивали об этом еще. Что эти люди приходят, и если, скажем, пищи нет почему-то по какой-то причине, они начинают ругаться сильно. Ругать преданных, обвинять их, что вы должны, это ваш долг, и они просто начинают нападать агрессивно себя вести. И Абхирам Такура мне говорил об этом, что мы же делаем добродетель людям, а они нас ругают. То есть мы не обязаны, мы просто от чистого сердца, но они это понимают так, что мы должны, это наша обязанность. И тогда Рахим Сута Прабу, мы спросили его об этом, он сказал, что это означает, что мы их кормим, как бы даем возможность принимать просад, но не проповедуем им философию. И возникает такой результат. Представьте, если мы сейчас изменим их деятельность, скажем, повлияем так, что они начинают действовать так, как мы хотим. А результат желаемый не приходит у них. Они обвинят нас. Материальный результат, например. То есть, несомненно, если мы изменим деятельность их, они встретятся с трудностями, поскольку все люди действуют по-другому. И не зная философии, не понимая, для чего это нужно в высшем смысле слова, высшие причины, они обвиняют нас потом. Поэтому, несомненно, меняя деятельность, нужно давать понимание, философию, подкреплять это. Чем нас все обвинят потом все в этих ошибках, в этих проблемах. Даже когда духовный учитель занимает ученика, практически меняет его деятельность, он пытается дать ему понимание определенное, потому что часто ученик разочаровывается в этой деятельности, которую дал духовный учитель, и начинает сомневаться в духовном учителе, что его философское понимание не очень высоко. Может быть, потому что он не слушает достаточно духовного учителя, может быть, по своим мотивам, да? Но принцип в том, что нужно еще подкреплять философские деятельности. Мы не посвящаем баджану 24 часа в сутки, другие формы баджана есть. Гошти, Ананди, это проповедники. Но также баджан должен иметь место. Вообще Прабхупада рекомендовал 3 часа в день воспевать перед ним. 3 часа в день. Это как бы стандарт, лучший стандарт. И по возможности, во всяком случае, в праздники мы всегда воспеваем 3 часа минимум. Или в выходные дни можно воспевать много. Можно дома, грехасы могут дома воспевать сколько хотят в свободное время. Часами можно воспевать, нет проблем. Прабхупада так рекомендовал, 3 часа. Если каждый день будете 3 часа воспевать, вот кроме джапы, я имею в виду, именно киртан, воспевание, баджан, вот эти. Но мы видим, что у нас, может быть, такой возможности нет, и почему нет такой возможности? Потому что, может быть, мы не на этом уровне, возможно, дается, на самом деле, на определенном уровне воспевать сколько угодно. Хайдас такой распевал 24 часа в сутки. Другие бабаджи не могут жить в Вриндаване, есть возможность, на самом деле. Но поскольку Прабхупада хотел, чтобы мы еще, кроме этого, проповедовали, он даже выделил проповедь, на первое место поставил. И даже можно 16 кругов успевать, он сказал. И все. Минимум, ну, не меньше этого. А это совсем по времени ничего. 16 кругов, совсем просто. Но ради проповеди можно снизить до 16 кругов. А сначала сказал, 64 круга воспеваете ученикам. Потом сказал 32, потом 16. Но, говорит, все остальное время служите Кришне. Прабхупад не критиковал Бхаджанананде. Он критиковал тех людей, которые имитируют Бхаджанананде. Один ученик сказал Прабхупаде, я хочу посвящение в Бабаджи. Прабхупад дал одному ученику посвящение в Бабаджи, и у него потом проблемы были. И второй ученик также попросил. Он сказал, почему? Прабхупад спросил, почему ты хочешь посвящение в Бабаджи? Мне мешают преданные. Кругом они ходят, бегают. А я хочу уйти в одно место и успевать. Дайте мне посвящение в Бабаджи. Здесь в храме столько беспокойств. Прабхупад сказал, ответил на этот счет. То, что ты чувствуешь беспокойство среди преданных, означает, что ты не готов принять Бабаджи. Это признак того, что ты не Бабаджи на самом деле. Не сможешь воспевать. Харидас Такур жил в пещере со змеей и не беспокоился. А ты не можешь жить в храме с преданными. Тебе мешают преданные воспевать Харе Кришна. Ты не Бабаджи, а тебе не дам посвящение Бабаджи. Ты нет качеств Бабаджи. Прабхупада об этом говорил, потому что в нашей сампрадае есть Бабаджи. Гаура Кишвар даст Бабаджи. Джаганнат даст Бабаджи. Кто еще? Много-много есть Бабаджи. И нет. Говорится, Гаура Кишвар даст Бабаджи, он был Бабаджи. Но внутренняя его природа была Гошти Ананди. Почему? Почему мы так решили? Почему мы такой вывод сделали? Потому что он духовный учитель Бхагаватам Сарасвати, был источником вдохновения его проповеди. Почему так проповедовал Бхагаватам Сарасвати? Поскольку он был такой духовный учитель. И его природа была Гошти Ананди. Он тоже думал об этом. Истинные Бабаджи сейчас, Бхаджан Ананди, внутренние они все Гошти Ананди. Поскольку время проповеди пришло по всему миру. Пришло время. Кто может сидеть в стороне? Как можно оказаться в стороне? Непрактично. Пришло время распространить по всему миру воля Господа Читания. Как можно сесть куда-то в пещеру и воспевать, отвернувшись от этого? Даже если они должны сидеть и воспевать, они думают об этом. Тем не менее. Понимаете, какая вещь? Они все равно думают об этом. Они радуются тому, что они отвлекаются на это, что происходит. Они связаны все равно, Бабаджи должны быть, с проповедью. Например, мы тоже интересуемся жизнью Бабаджи, Бхаджанананди. Почему нас вдохновляет проповедовать это? Истинный Бхаджанананди не источник вдохновения для проповеди. Но есть имитаторы, их достаточно много на самом деле. На самом деле, много преданных приезжают в Вриндаван сейчас, из России, из других мест. И они совершают многие большие усилия, чтобы какие-то отношения с Радой Кришной там, какой обед. И Баба однажды сказал ему, когда они стали ближе общаться, он сказал, я вижу, ты стараешься. Ты много усилий прикладываешь. Но, пожалуйста, повтори хотя бы раз чисто святое имя. Хотя бы раз чисто. Человек не может быть Бабаджи. Если не может успевать чисто хотя бы с усилиями очистительно. И многие люди просто имитируют эти вещи. Кроме того, Бабаджи, их прогресс весьма затруднен, потому что надо опираться только на личные силы. Еще про одного человека рассказал Гвинда Махарадж. Он просто пришел к одному другу во Вриндаване и сказал, я хочу увидеть какого-нибудь мистика здесь. Пример какого-то очень мистика, великого мистика. Этот друг в лавке посидел, почесал голову, сказал, поедем. Они поехали на окраину Вриндавана. Там были какие-то развалины с крышами. И там жил один человек в одной повязке набедренной. И когда Гвинда Махарадж пришел туда, он спросил, у меня мало времени, но спроси, что ты хочешь. Он сказал, хочу знать ваш распорядок дня, как вы живете. То есть ваша садхана. Я сейчас не могу точно это восстановить, но мы ужаснулись, когда он все это рассказал. Человек практически не спал, не ел. Бабаджи. Что-то воспевает при этом. Ну, страшная картина просто. аскеза невероятная. И затем он сказал, но я хочу добавить, что я совершенно не прогрессирую уже 20 лет. Не чувствую никакого прогресса уже 20 лет. Говорит, вообще не прогрессирую. Поэтому мне некогда. Уходите, я должен продолжать эту аскезу. У него нет времени проповедовать, он занят собой, бабочек такой. Прабхупада говорит об этом настроении. Спастись бы самому? Как ему кому-то помочь? Спастись бы самому? Вот в чем проблема. И в этом смысле он критиковал такие бабочки. Думает о собственном спасении в основном. Это имитация в некотором смысле. Или просто попытка. Я не могу это объяснить, потому что даже примерно не буду пытаться, иначе я наспекулирую еще что-нибудь, и кто-нибудь воспримет всерьез это все. Я это очень боюсь, потому что многие преданные хотят стать бабаджи. Качества трансцендентные описываются, это не секрет. Они для всех одинаковые. Но жизнь бабаджи, она совершенно другая, она очень сильно отличается. Очень аскетичная жизнь бабаджи. Был такой бабаджи, все его знают, есть такая книжка, Вамшидас Бабаджи. Он разговаривал с этим божеством Гопалом, был погружен в это общение, в Ватсалья Расу. Гопал — это Кришна, ребенок Гакули. Было божество Гопала, и он путешествовал с ним, куда глаза глядят, и служил ему, готовил для него пищу, купал его, учил грамоте, азбуки. Однажды слышите, как он учил его. Повторяй. А, Б. Нет, неправильно. Скажи Б. Вместе. Ма, ма. О, хорошо. И он арифметики, его математики, азбуки, и его помощники, его слуги, вообще даже бабаджи, они с изумлением наблюдали все это, как он обучает его грамоте. Но они верили в эти отношения, потому что однажды, и не однажды, были такие примеры. Однажды он сидел на берегу моря с этим божеством на руках. И волны где-то были там, под ногами. И он спросил невзначай, хочет купаться? И те, кто слушал, не услышали ответа. Но волна пришла немедленно в это место и окунула их оба вместе с божеством. Хочет купаться? Он сказал, окей, и волна. А мы дальше сидели, о чем-то говорили. Это бабаджи. Бабаджи, это должно быть реальной жизнью. Я не берусь описывать все это. Не думайте, что Гоштианади чем-то ниже. Это был случай, когда ученики пришли во Вриндаване. Ученики Прабхупады пришли к одному пуджарию. Пуджарий говорил: молодцы, очень хорошо, служите своему духовному учителю, проповедуйте по всему миру. Потом родитесь во Вриндаване, будете пуджариями. Они очень разочаровались с таким ответом, они пришли Прабхупаде и сказали об этом. Прабхупада был недоволен, сказал: идите обратно в храм и скажите ему, пусть хорошо служит божествам. И он родится в Исконе в следующей жизни и получит возможность проповедовать по всему миру. Так Прабхупада ответил на этот счет. Интересно, как во Вриндаване мы слушали различные лекции, и много эзотерического, много игр Кришны было. Возникает желание погрузиться, конечно, что да, у всех, когда мы слушаем больше, 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 и все. И затем на Вьясасану сел в одно утро Гопал Кришна Госвами. И сказал прямым текстом: нечего сидеть тут во Вриндаване. Сидеть тут во Вриндаване. Езжайте проповедовать, высшая раса проповедь. Все сомнения сразу ушли. И потом он подошел ко мне и сказал: сколько ты будешь тут в Вриндаване сидеть? Насколько ты приехал? Всегда интересуется. Он знает, что я проповедник. Он говорит: сколько ты будешь сидеть? Я проповедник. Это лучше, чем сидеть в Вриндаване. Прабхупада тоже так. Это Прабхупада, настроение Прабхупады. Получив какой-то вкус через Гоштиананди, через образ жизни Гоштиананди, мы вдруг решили стать Баджананди. Но тут масса препятствий нас ожидает. Масса проблем с собственным умом. Бхактисиддханта Сарасвати написал стих: «Ты думаешь, что ты великий святой, потому что ты сидишь под деревом, воспеваешь 64 круга мантры. А думаешь ты о чем? О чем ты думаешь, посмотри? О деньгах и женщинах. Негодяй, вот и все. Он так и написал. Он написал, поскольку таких людей было очень много. Правильно, никакого смысла нет. Но спрашивайте, почему кто-то этим занимается? Почему они это делают? Ради славы, популярности. Здесь, если мы будем это имитировать, никто не оценит, скорее всего. Мы не достигнем так большой славы, я думаю. А в Индии можно. Люди будут думать садху. Люди так. Поклоняться будут, приносить пожертвования, пищу, иногда одежду. Да, поддерживать. Ну, в Индии это приемлемо. В этой культуре садху поддерживают, садху уважают, садху поклоняются. Здесь, я думаю, это не очень практично. Слава есть. Можно так достичь славы? Другого нет смысла имитировать. Мы говорили о другом качестве. И о славе нет. Мы говорили, если мы хотим достичь верховного положения, то нужно с помощью можно с помощью невежества это осуществить только. Каким образом? Да, ну смысл в этом, что если мы хотим почувствовать себя верховными, наслаждающимися, особыми людьми, то гуна невежества, она дает такие убеждения человеку, такие ощущения, иллюзорные. Она дает такие ощущения человеку, такое восприятие себя. Невежество означает. Он себя отождествляет с тем, чем не является. То есть на уровне ума, на колеснице ума находится человек, и поэтому он может создать любые образы о себе с помощью невежества, с помощью отождествления. Это иллюзия. Тамагуна, это иллюзия, как сон. Наслаждение в сознании Кришны Прабхупада рекомендовал. Он сказал, наслаждайтесь в сознании Кришны. Он рекомендовал наслаждаться в сознании Кришны. Это нормально. Это не тамагуна, нет. А материальных наслаждений? Мы говорили о психологии материалистов, психологии демонов. Об обусловленной душе обычной, о ее психологии. Преданному, в конце концов, у него вырабатывается отвращение к чувству наслаждения. Там иная психология. Но у начинающих может быть также вкус, чувство наслаждения к материальному тоже быть, поэтому мы также это изучаем по отношению к себе. Как остаточное явление, имеется в виду. Но это прямо к преданному может не относиться. Это больше относится к материалистам. Говорится, что можно воспевать миллионы жизней на оскорбительном уровне. Важно не количество здесь, еще качество, как они воспевают. Не только. Чтобы стать бабаджи, нужно иметь глубокое осознание безнадежности материального существования. Это форма отречения, на самом деле. А в нашем случае, наше воспевание, оно улучшается тогда, когда мы берем на себя какое-то бремя ответственности. И мы начинаем молиться Кришне, чтобы он помог. Так воспевание улучшается. Какая-то аскеза. В проповеди много аскез. Если мы хотим, скажем, создать центр, или храм, или общину, это будут большие усилия, большие аскезы, да, храмы строили в Челябинске, это большие аскезы были и еще продолжаются. И без помощи святого имени это трудно сделать. То есть мы начинаем воспевать лучше. Зависит от Кришны, примет человек сейчас сознание Кришны или нет. Это от Кришны зависит. Можно не беспокоиться о плодах. Иначе возникает страх определенный. Но здесь нужен опыт, если вы хотите проповедовать коллективу, скажем, с целью привести их в сознание Кришны. Мы должны знать одну вещь, что многие люди не хотят сейчас приходить в сознание Кришны, хотя могут и принять философию, теоретически согласиться с этим. Разумные. не захотят. Это не от нас зависит. Много не от нас зависит. От нас зависит только то, что мы должны наилучшим образом представить философию. И быть хорошим примером. Все. Если мы исполняем идеально свои обязанности, то все остальное уже зависит только от Кришны. Конечно, если мы ставим такие задачи, перевести весь коллектив в сознание Кришны, это серьезная задача. Серьезная задача. Это не произойдет в один какой-то момент одинаково со всеми. Обычно мы проповедуем тем, кто склонен слушать, реагировать на это. Другие люди, которые с трудом поддаются, мы не настаиваем. Время придет для них другое. Другое время придет для них. Сейчас мы должны проповедовать тем, достаточно таких людей пока, которые хотят слушать тоже что-то. Иначе мы... Говорится, что демона можно привести в сознание Кришны, на самом деле. Но очень долгое время для этого требуется. Мы же не можем ради одного демона забыть о других людях, которые ждут сейчас этого. Поэтому до них черед дойдет в свое время. Ты что, вы не знаете, что дальше делать в коллективе? Ничего не делайте. Будет какая-то пауза. Затем Кришна даст вам уверенность, как продолжать. Можно сделать паузу определенную. Да, материальная природа так действует. Это состояние ума определенное. И я понимаю, о чем вы говорите. Потому что есть опыт подобный также. Кажется, все нормально, и в то же время какие-то внутренние препятствия. И непонятно откуда. Но обычно, насколько я знаю из опыта личного, обычно это связано с тем, что именно причина в том, что все нормально вокруг. Человек привязывается к этой нормальной ситуации, чтобы не испортить ее, и не знает, что говорить. Парализуется его, так сказать, сознание, активность. Что есть привязанность к плодам, попадать в хорошую атмосферу, и вы не знаете, что, как ее не испортить. Главное, думаете, как ее не испортить, и проповедь тогда. А с другой стороны, вы видите ненормальную атмосферу, и у вас возникает желание проповедовать, потому что она ненормальная, эта атмосфера. Вы не миритесь с этим. И у вас ясно, вы ясно знаете, что сказать, прямо говорите смело. Возникает способность говорить, приходит. Обычно это связано, с, может быть, с этим. В моем случае, может быть, это так. Я тоже так делаю иногда. Если кто-то приходит, и какие-то проблемы, и я не знаю, что делать вообще, какому человеку. Понятия не имею. Я тоже думаю, Кришна, 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 что делать? И человек начинает сам говорить уже. Говорит, проблемы нет на самом деле, все в порядке. Что-то, обычно всегда что-то происходит. Откуда-то и изнутри, или извне. Такой принцип, он тоже имеет место. Преданный не проповедует другим, что они демоны. Он проповедует себе, что он демон. Конечно же, он не должен так говорить, что вы все демоны. Если я об этом так говорю, не очень точно будет. Но это принцип, как бы. Принцип проповедь для преданных, она именно направлена на то, чтобы объяснять демонические свойства и способы их искоренения. Да, что преданным интересно это знать, как избавиться от этих анартх. Поэтому в основном мы берем такие темы и говорим. Для практикующих преданных это важно знать, что плохо, что хорошо. Не только такая, нет, это лишь часть проповеди. Часть проповеди, которая может нас разочаровать в себе немножко. То есть ложное эго немного уменьшит. Другая часть проповеди вдохновляющая должна быть. В конечном итоге все должны быть вдохновлены продолжать служение. Но не быть глупцами, знать истину. Знать истину. Можно. Можно так. Внешний энтузиазм, да, отличается. Он временный энтузиазм. Конечно. Иногда до глубокой старости бывает. Да, да, да. Ложный энтузиазм может долго быть. Это зависит не от возраста человека, а от времени. Сколько времени он практикует серьезное сознание Кришны, как бы. Все, даже зрелые люди, приходя в сознание Кришны впервые, они становятся на платформу ложного энтузиазма. Это написано в Бхагавад-гите в конце второй главы. что с помощью внешнего отречения можно достичь уже освобождения практически. Если в смертный час человек, только в сознании будет находиться, внешнему отречению достигает сознание Кришны, достигает совершенства. Поэтому это тоже рекомендуется на внешнем уровне. Но долго на этой платформе нельзя находиться. В смертный час нормально, но долго это не очень правильно. Ложный энтузиазм, он временный, он может быть разрушен. Когда человек узнает истину о себе, и все, и энтузиазм уйдет. Все, он падший, он такой, он другой, и он не хочет ничего делать. Одновременно он должен знать истину о себе и поддерживать энтузиазм. Вот это правильно будет. Это главное качество преданного, что он всегда продолжает. Как говорят, духовный человек just go, он просто продолжает. Вот и все, основное качество. Что бы ни было, он просто продолжает. Это говорит о том, что он преданный, вот и все. Не совершайте сверхчеловеческих усилий. Скорее, Прабхупада говорил, что нам нужно проесть свой путь в сознании Кришны. То есть наслаждайтесь сознанием Кришны. Наслаждайтесь воспеванием Хари Кришны, наслаждайтесь прасадом, общением с преданными, с божествами, читая книги. Вот это главный момент. И когда вы находитесь в духе наслаждения, тогда вы сможете правильные усилия совершить. Правильно. Если вы не в духе наслаждения, духовном наслаждении, совершаете усилия, это породит страдания. Такие усилия порождают страдания. Сухая аскеза ожесточает сердце. Но если вы обладаете этим вкусом наслаждения духовным и совершаете усилия, это даст хороший результат всегда. Да, если вы на внешнем уровне что-то не получается, внутреннее сознание Кришны ваше прогрессирует, тем не менее. Вы не теряете ничего. Поэтому не совершайте таких чрезмерных усилий. Если мы заняты в миссии, это все равно, что уйти от жизни. Это одинаково. Это все равно, что разорвать все связи с обычной жизнью, если мы в миссию погружены полностью, в проповеднические программы эти. В этом случае можно слушать. А если мы полностью живем в миру, думая только о собственном поддержании, о семье и прочее, и надеемся, просто слушая о Радхе Кришне, нет. В этом случае это тот ответ. Вожделение. Много есть таких людей, которые сразу читают 10-ю песню Бхагавата. Это запрещено. Требуется не сохранять материальные желания. Есть 10 оскорблений, нужно избегать их. Корень сохранения материальных привязанностей. Для этого нужно все оставить на самом деле. Принять нищенство, не говорится, Харинама Чиндамани. А в нашем случае мы принимаем миссию. И тогда мы можем слушать Радхе Кришне. Как чистый нектар. Не просто приятное времяпровождение. Прабхупада говорит, где-то в комментарии об этом пишет, что есть категория людей, для которых сознание Кришны приятное времяпровождение. Критикуют этих людей. Это должно быть нашей жизнью, миссия, и тогда мы можем слушаться. И именно тогда эти игры раскрываются по-настоящему. Это не должно быть дешевые слезы. Как моя тетя, если попроповедовать о вегетарианстве, об убийстве животных, она заплачет. Потом вытрет слезы и пойдет есть мясо. Это все дешево. Просто мы воспеваем киртаны не для личного экстаза, для удовлетворения Кришны. Но мы также знаем, что если Кришна будет доволен, то мы также будем довольны. Мы также это знаем. Но это верно, что мы не должны ради личного экстаза это делать, стараться. Нужно научиться. Например, для саньяси есть правило не готовить пищу для себя вообще. Не имеет права он готовить пищу для себя. Но не запрещено готовить пищу для Кришны. А потом есть остатки. Но если мы думаем, сегодня Кришне приготовили такой пир, потом так наемся, то мы не должны принимать саньясу в таком состоянии. Саньяси предписание не готовить для себя, не думать таким образом. Запрещено. Просто мы учимся наслаждаться правильно. Принцип наслаждения есть у нас. Просто мы правильно учимся это делать. Даже Кришна, прежде чем наслаждаться подношением, 5000 лет назад, сначала предлагал Баларами все это старшему брату. Нет, правильно, это должно быть правильно сделано. А потом он принимает как просад сам. Даже он так делал, подавая пример. Потому что Баларам был старший брат. Чем больше мы удовлетворяем Кришну, тем более мы погружены в экстаз. Тут есть разные хитрости ума. Ум может даже здесь найти лазейку. Скорее нужно удовлетворить Кришну. И он ждет, когда Кришна же будет доволен. Но ждет своего наслаждения на самом деле. Чистая бхакти, он не ждет наслаждения вообще. Но наслаждается каждую секунду своего существования при этом. Но не ожидает ничего. Но это высший пилотаж. Квалификация духовного учителя в этом заключается, что он может занять многих людей именно в деятельности, в преданном служении. Об этом говорится в Гите, что он не должен отказываться от деятельности, скорее его деятельность должна быть проникнута духом служения ради примера другим. И других вовлекать в эту деятельность преданного служения, изменить дух деятельности. Мы знаем философию, до какой-то степени можем открыть людям это знание, но нам нужно также опыт, определенное влияние, чтобы изменить их деятельность. Прабхупада говорит, что некоторые люди просто не поймут философию. Тогда мы скажем, знаете, у нас проблемы. Нам нужна помощь. У нас фестиваль, программа, нужно сделать то-то, то-то, то-то. И люди соглашаются что-то делать. И все. Таким образом, это проповедь. Они совершают преданное служение. Совершая преданное служение, они ощущают прогресс, удовлетворение, энтузиазм, энергию радости. В следующий раз сами спрашивают, нет ли чего-нибудь, чтобы тут сделать. Все, и постепенно они уже слушают, понимают философию практически. Есть люди такие практичные. Так они вовлекаются в этот процесс, естественным образом. Есть другие, которые, вы не займете их, пока они не поймут. Они слушают, они будут разбираться, но не пассивные. Другая категория людей. Есть деятельные люди, бизнесмены, например, управляющие. Им нужна деятельность обязательно. Есть люди, которые углублены больше в себя, в какие-то поиски, в какие-то такие вещи. Они служат, они пассивны будут внешне. Но в результате те и другие будут заняты служением. Но лучше каждого как-то вовлечь в какую-то практическую, хотя простую деятельность. Иногда мы говорим, принесите божествам цветок, там что-нибудь, или плод, если приходите на программу. Иногда даже новые люди думают, ну, такой порядок, видимо, у них, и что-то приносят. Но когда они приносят это на алтарь, они начинают что-то понимать. Просто рассказать об этом? О том, что плохо повторять мимоходом мантру. И как плохо? Обеспокоенность. Я думаю, каждый встречал это в нашей практике, что иногда происходит с умом так. Мы повторяем мантру, и у нас вдруг какая-то мысль, о, надо то сделать, или это сделать. Да? Мысли сильно вклиниваются, с силой причем вклиниваются. Бух, и сразу. Там повторять, что-то нужно сделать, не забыть. Отмечаем то, отмечаем это. Это майя. Плохое повторение мантры. Если у вас силы вклинивается не мысль, а какая-то реализация при воспевании, ну это только в том случае, когда вы слушаете святое имя, возможно. Потому что реализация не упадет с неба, с луны. Она вырастет. Она всплывет как бы изнутри, когда вы слушаете мантру. Она будет всплывать, всплывать, и потом выйдет на поверхность. Это осознанно будет происходить. Вы понимаете, откуда это пришло и что это такое. А мысль — это просто как шальная пуля. Пью, и что-то надо делать. Опять вы слушаете мантру. Пью, что-то нужно сделать. Это майя. Это называется обеспокоенность. То есть человек привык не воспевать внимательно мантру. Привык. Прежде всего, привычка есть. Да, укоренишься привычкой. И он переносит свое внимание на внешнюю деятельность. Поскольку он не может достичь успеха в воспевании, он пытается на внешнем уровне достичь успеха. Поэтому эти мысли вклиниваются, как наиболее важные. В течение времени это уже работает как машина, суетность и беспокойность. Он не может посидеть долгое время спокойно, послушать, углубиться во что-то. У него всегда какие-то дела, какие-то моменты, он чем-то занят другим постоянно. Под видом преданного служения, как бы все это для Кришны. Но в полном беспорядке у него становится. Это из-за привычки повторять невнимательно происходит. Хорошо. Хари Кришна. Закончим. Шла Прабхупада ки джай.